В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 13 мая, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Из-за ливня в Тбилиси погибли люди. Грузинский след несостоявшихся терактов. Контрольная прогулка по Москве. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Тбилиси в результате наводнения, по последним данным, погибли 5 человек, среди них 2 детей. В разных районах Сирии в воскресенье в столкновениях погибли не менее 23 человек. В центре Москвы прошла так называемая контрольная прогулка, организованная по инициативе известных российских литераторов. В Тбилиси в результате наводнения погибли, по последним данным, 5 человек, среди них 2 детей. Еще несколько считаются пропавшими без вести. В городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. От наводнения пострадали жилые дома, автодороги и линии электропередачи. Из-за сильного дождя в ночь на воскресенье река Кура вышла из берегов и затопила прилегающие районы. В разных районах Сирии в воскресенье в столкновениях между правительственными войсками и вооруженной оппозицией погибли не менее 23 человек. Такие данные приводят базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники. Столкновения происходят, несмотря на режим прекращения огня, который уже более месяца действует в Сирии. Число международных наблюдателей, направленных в страну по решению ООН, достигло 189. Это число в ближайшие дни должно дойти до 300. В городе Триполи на севере Ливана также проходят беспорядки, связанные с событием в Сирии. В столкновениях участвуют мусульмане-алавиты, сторонники президента Сирии Башара Асада и сунниты, его противники. Погиб по меньшей мере один человек. В город вошли военные, чтобы положить конец насилию. В центре Москвы прошла так называемая контрольная прогулка, организованная по инициативе известных российских литераторов, которые решили проверить, можно ли гулять в Москве без санкций властей. По данным полиции, в мероприятии участвовали до 2000 человек. Активисты утверждают, что от 10 до 15 тысяч. Среди писателей, которые вышли на улицы, Борис Акунин, Эдуард Успенский, Дмитрий Быков, Виктор Шендерович. Сотни людей наблюдали за происходящим. По окончании прогулки многие участники остались на чистых прудах в лагере протестующих против вступления в должность президента России Владимира Путина. Идея контроля прогулки возникла после массовых задержаний оппозиционеров на марше миллионов 6 мая и позднее в ходе флешмобов на бульварах, где активисты продолжают протестовать против нарушений на парламентских и президентских выборах.
Эхо Кавказа. Новости.
В Петербурге в воскресенье прошла акция экологов и гражданских активистов против захвата и незаконной застройки берегов озер. В результате 28 человек были задержаны полицией, передает Татьяна Вольская.
30 участников движения «Открытый берег» против захвата озер, других общественных активистов и экологов провели прогулку вокруг Верхнего Суздальского озера по береговой полосе, которая, согласно Водному кодексу, должна быть свободна для прохода на ширину 20 метров. Но она оказалась перекрыта заборами, через которые участники прогулки попытались перелезть, но владельцы частных территорий вызвали полицию. Берег захвачен незаконно, есть постановление суда. Люди пришли провести инспекцию и увидели, что заборы так и не снесены, говорит координатор движения против захвата озер Ирина Андрианова.
Мы составили акт о нарушении береговой полосы, о невыполнении требований прокуратуры. Будем его отправлять прокурору. Также мы составили акт о нарушении при задержании. Нам вменили самоуправство. А этот же участок, на котором мы находились, тоже в самовольном захвате обвиняется. Должен быть хотя бы один нарушитель.
Задержанных отпустили, продержав больше 3 часов в 58-м отделе полиции. Они продолжат борьбу против захвата озер. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Кандидат в президенты Сербии, лидер оппозиционной прогрессивной партии Томислав Николич заявил, что примет участие во втором туре выборов 20 мая, несмотря на масштабные нарушения, которые, по его мнению, были допущены при голосовании 6 мая, когда прошли выборы в парламент, совмещенные с первым туром президентских выборов. Ранее Николич заявил о возможности бойкота второго тура. Возглавляемая им крупнейшая оппозиционная партия обвинила власти в подделке 500 тысяч бюллетеней. Прогрессивная партия получила большинство мест в парламенте, однако не была допущена в правящую коалицию. В партии убеждены, что ее отрыв от других участников парламентских выборов был более значительным. Местные и западные наблюдатели зарегистрировали лишь незначительные нарушения. На заседании израильского правительства в воскресенье было принято решение о переходе в режим чрезвычайного положения в сфере энергетики в связи с прекращением поставок газа из Египта, передает Элла Котлер.
Чрезвычайное положение в энергохозяйстве Израиля вступит в силу с 1 июня. Такое предложение внес министр энергетики Узи Ландау. Чрезвычайная ситуация связана с тем, что прекращены поставки египетского газа и истощено израильское газовое месторождение Ям-Тетис, а новые прибрежные месторождения еще не готовы выйти на рабочий режим. В связи с этим решено бросить максимум усилий на разработку и внедрение альтернативных источников энергии. В рамках чрезвычайного положения министр энергетики получит полномочия регулировать потребление электроэнергии в стране по собственному усмотрению, принимая решения о выборочном отключении различных объектов от электросети. На заседании министр экологии Гилад Эрдан потребовал, чтобы любое решение об отключении электроэнергии от объектов в Израиле в рамках режима чрезвычайного положения принималось только после того, как будет отключен контролируемый Хамасом сектор газа, получающий израильское электричество. Чрезвычайное положение продлится до 31 октября 2012 года. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Греческая партия «Демократический левый» отвергла сообщение о том, что ей удалось достичь соглашения о коалиции с социалистами и правоцентристами из партии «Новая демократия». Переговоры о формировании нового кабинета продолжаются.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня ночью проливной дождь нанес серьезный ущерб нескольким десяткам домостроений в Тбилиси. В результате погибло 5 местных жителей, двое из них – дети. Синоптики предупреждают, что в ближайшие 2 дня может вновь пройти подобный ливень. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Этой ночью почти на 3 часа стихия парализовала весь Тбилиси. По центральным улицам невозможно было проехать. В некоторых местах поток воды оказался настолько силен, что машина сносила с дороги. Самая тяжелая ситуация сложилась в Уртачало. Это один из старых районов Тбилиси. Неподалеку от него расположено небольшое водохранилище, построенное в середине прошлого века. Из-за сильного дождя уровень воды в нем стал быстро подниматься. Одна из стен водохранилища, не выдержав давления, рухнула. Ничем не сдерживаемая колоссальная масса воды обрушилась на близлежащие дома. В это время Манана Двалишвили вместе с детьми смотрела дома телевизор.
Я подумала, что это кура вышла из берегов. Такой поток воды ворвался в дверь. Я детей быстро выбросила на улицу через кухонное окно, а сама побежала к двери.
Рассказывает Манана. А вода продолжала прибывать. Манана и дети ухватились во дворе за веревки для белья. Когда дети выбились из сил, Манане удалось вытолкнуть их на лестницу, расположенную снаружи дома. Семья и соседи Мананы нашли спасение на крыше. Одной соседке не повезло. Бабушку Юлию, которая жила одна, не успели вытащить. Она утонула в собственной квартире. Соседи сказали, что ей было чуть больше 80 лет. Подобно бабушке Юлии, из затопленного дома не сумели выбраться еще 4 человека. 2 женщины и 2 детей. Одному ребенку не было и года.
Несколько раз была такая почти проблема. Здесь очень часто затапливается, но масштаб такой впервые. По крайней мере, я 20 лет здесь живу. я лично. А люди, как построился этот дом, так и живут. Такого не было здесь.
Сказала жительница многоэтажки Тамара Сусели. Сегодня с утра она и ее соседи пытаются выяснить, что из имущества уцелело. Больше 20 квартир в домах микрорайона оказалось полностью затоплены водой. С утра солдаты резерва ведрами вычерпывают оттуда грязную воду. Многие автомобили пришлось вывести на свалку. Они не подлежат ремонту. Тбилисские власти обещают помочь пострадавшим. В течение 10 дней они рассчитывают подсчитать весь ущерб и начать выплату компенсаций. Речь идет о сотнях тысяч лари, сказал глава городского собрания Заал Самадашвили.
В других местах не такая катастрофическая ситуация. В других местах, но там тоже есть серьезные повреждения и здания.
Сообщил он. Синоптики предупреждают, что в течение еще 2 дней в Тбилиси будут сложные погодные условия. В нескольких районах уже вырыты дополнительные водоотводные каналы. Представители власти уверены, что повторной трагедии удастся избежать, даже если ливень такой силы вновь обрушится на город. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На этой неделе российские спецслужбы заявили о предотвращении террористических актов в столице будущей Белой Олимпиады в Сочи. При этом прозвучала информация о втягивании самопроглашенной Республики Абхазии в орбиту запрещенной организации «Марат Кавказ», поскольку в качестве оператора готовящихся акций был назван некий абхазский джемаат. Что известно об арестованных и могли ли они действительно быть главарями террористической подпольной группы? На эту тему Андрей Бабицкий беседует с нашим постоянным обозревателем из Сухуми Иналом Хашик.
Инал, поскольку появились сообщения о конкретных людях с конкретными именами, с конкретными историями, я думаю, что можно составить более внятную картину происходящего и понять, насколько она соответствует реальности.
Да, в принципе, ну, имена участников этой группы в абхазских источниках все это было. Это Эдгар Читанава, который проходит по делу о покушении на президента Александра Анквап. Это, скорее всего, покушение 2007 года, потому что там проходит еще его брат Эдлар Читанава, который обвиняется в том, что он участвовал в покушении 2007 года и 2012 году. Вот эти братья Читанава, они являются двоюродными братьями Рустана Гицба, который, по мнению спецслужб, является лидером этого абхазского джамаата. Личность известна поскольку Рустан Гицба является родным братом Рокки, или его второе имя Ханзат Гицба, который известен тем, что он был среди тех, которые захватили в 96-м году паром Афрасия, был приговорен турецким судом к 8 годам, кажется, отсидел он половину срока, был амнистирован, вернулся на родину. А в 2007 году, 17 августа, он был расстрелян прямо при выходе из мечети, и такое ощущение было, что его расстреляли за прошлое.
Можно ли сказать, что действительно все эти люди могут составить там руководство, ядро абхазского джемаата? Впервые прозвучало вот это вот название, абхазский джемаат Эмарата Кавказ, звучит оно устрашающе, и кажется, что никаких особенно серьезных оснований, даже если судить по количеству задержанных, для того, чтобы говорить о существовании некой серьезной организации, серьезного подполья, нет.
По имеющейся у меня информации о различных российских спецслужб есть свой так называемый черный список. По Абхазии у них там он порядка 20 десятков. Этот список достаточно старый, туда входил и ныне покойный Рокки Гицба. Я вообще не исключаю, что в реальности как бы может быть КПД как раз и ограничивался вот этими 3-4 людьми. С другой стороны, знаете, слишком как бы громко звучит, да, и Марат Кавказа, абхазский джамаат и так далее. Но за все эти годы, я имею в виду после войны, вот 20 лет, таких каких-то преступлений со стороны мусульман, которые можно было приписать таким религиозным группировкам, наподобие тех, которые в Дагестане, в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии, таких абсолютно нет. То есть нет нападений на милицию, каких-то взрывов и так далее и тому подобное. И вот сейчас вот как бы гром среди ясного неба, абхазский джамаат. Что-то, может быть, складывалось. Возможно, просто кто-то решил, что лучше пусть будут они называться действительно абхазским джаматом. Я думаю, это уже, наверное, попозже станет известно. Но как бы у этого абхазского джамата, по большому счету, никакой истории глубокой нет.
С Иналом Хашик беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Помимо прочего, Национальный террористический комитет НАК России заявил о кооперации северокавказских исламистов с Грузией. Какие проблемы поднимают данные заявления? Насколько обоснована грузинская версия? Размышляет политолог Сергей Маркедонов.
Проблема Сочи-2014 выглядит подобно узлу, который соединил в одной точке несколько различных вопросов. Во-первых, это уровень безопасности в будущей столице зимних Олимпийских игр. Данная проблема выходит далеко за рамки большого спорта. Это престиж страны, тест на ее умение реагировать на сложные этнополитические вызовы. Любой провал на этом направлении, и Россию будут бояться не за ее могучую силу, а за ее слабость. Вряд ли такая боязнь принесет российскому государству и обществу ощутимые дивиденды. Однако реагирование рознь. НАК и другие высокопоставленные представители Москвы уже не в первый раз заявляют о связях северокавказских исламистов с Тбилиси. Еще 13 октября 2009 года эту тему на одном из заседаний комитета ввел в оборот директор ФСБ Александр Бортников. В марте 2010 года Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту» заявил о необходимости проверки всех версий, включая и грузинский след. Казалось бы, за это время была прекрасная возможность найти доказательства такой связи, не ограничиваясь констатацией данного факта. Ведь в этом случае у Москвы появилось бы просто убойное оружие для дискредитации Михаила Саакашвили и его команды. Как же в союзнике к Вашингтону набивается политик, который поддерживает организацию, включенную Госдепом в террористические списки? В эти же списки, кстати сказать, был включен и Доку Умаров, который публично объявлял американцев, британцев и израильтян врагами истинных мусульман, наряду с Россией. Понятное дело, Саакашвили был бы не прочь доставить проблемы своему северному соседу. И раздувая черкесский вопрос, и выступая в роли покровителя северокавказских националистов, официально Тбилиси пытается найти свой асимметричный ответ на признание Абхазии и Южной Осетии. В то же самое время, Саакашвили не столь примитивен и прост, чтобы своими руками разжигать исламистский костер, имея за спиной такие проблемные территории, как Панкиси или Квемо-Картли. Тем паче, что и маратчики не особенно скрывают, что рассматривают Грузию в качестве земли, оккупированной кяферами. При этом президент Грузии в огромной степени зависит от благорасположения Вашингтона, который при всех расхождениях с Россией по Южному Кавказу выступает против превращения Северного Кавказа во второй Афганистан. Отсюда, кстати, и сдержанная реакция Госдепа и даже представителей разведывательного сообщества. Взять хотя бы директора национальной разведки Джеймса Клэпера к северокавказским инициативам в Тбилиси. Что уж об агрессивном исламизме говорить. Однако за 2,5 года ни НАК, ни другие структуры не предоставили ни российской, ни мировой общественности никаких доказательств наличия именно грузинского следа. Тем самым действительно актуальная и насущная проблема обеспечения безопасности Олимпийской столицы переводится в область не самой качественной пропаганды. И доверие к российским усилиям, а они в действительности немалые, стремительно снижается. Здесь, как в известной истории про волков, когда серые хищники действительно появятся на горизонте, пастуху-шутнику могут и не поверить. Второй вопрос, заслуживающий особого внимания, это ситуация в Абхазии. До сих пор республика практически никак не фигурировала в сюжетах, связанных с радикальным исламизмом. Можно вспомнить об инцидентах с имамами Гудаутского и Сухумского молельного дома в 2007 и 2010 годах и отравлении муфтии Абхазии в 2011 году. Но все эти случаи очень проблематично подвести под некий единый политический знаменатель, тем более связать их с религиозным противостоянием. Как бы то ни было, а необходимость более глубокого анализа ситуации в республике назрела. По мере снижения непосредственной угрозы со стороны Грузии на первый план выходят другие проблемы. И на примере Северного Кавказа мы уже видели, что даже сильно секуляризованные образования могут стать целями для исламистов, если качество социальной политики и управления в них оставляют желать лучшего, а уровень коррупции, напротив, высок. Остается надеяться, что при попытках такого всестороннего анализа ошибки и просчеты, допущенные российской властью на Северном Кавказе, не будут воспроизведены в Абхазии. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Пресс-служба ОАО «Курорты Северного Кавказа», возглавляемая сенатором от Краснодарского края Ахмедом Билаловым, распространила заявление о намерении компании привлечь к ответственности координатора экологической вахты по Северному Кавказу Андрея Радуамаху за клевету на Владимира Путина, рассказывает Мурат Гукимухов.
Андрей Радуамаха позволил себе публично упрекнуть Путина за то, что он разрешил строительство на территории Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ» горнолыжных курортов. Эти рекреационные проекты эколог назвал коррупционными авантюрами. Не иначе сенатору стало обидно за президента. Андрей Радуамаха говорит, что обиды здесь ни при чем. Экологи мешают сенатору строиться на территории заповедника Лаганаки. Протестуют, пишут письма, привлекают международные инстанции, с которыми Россия вынуждена считаться. Говорит Андрей Радуамаха.
Экологическая вахта по Северному Кавказу поднимает вопросы захвата ценных природных территорий под дворцы и дачи высших чиновников, таких как Путин, Ткачев, Медведев. Но вот сейчас новая горячая точка – это плато Лаганаки, где ОКСК, которым руководит Ахмед Билалов, пытается построить горнолыжный курорт на территории всемирного природного наследия. Российское правительство делает все, чтобы девальвировать природоохранное законодательство и разрешить то, что в принципе недопустимо. Комитет всемирного наследия уже неоднократно ясно выразил свою позицию, что ничего строить на Лаганаках нельзя. Не только горнолыжные комплексы, но и любую рекреационную структуру. Наша позиция полностью сходит с позицией ЮНЕСКО. И странно, что Ахмед Билалов увидел в этом какую-то клевету. Получается, что ЮНЕСКО тоже клевещет, говоря о том, что ничего строить нельзя.
Под пресс чиновников попали и другие активисты экологической вахты – Сурен Газарян и Евгений Витишко. Им, видите ли, не понравилось, что губернатор Краснодарского края отгородил для себя фисташковый лес на берегу моря. Экологи полезли за забор фотографировать доказательства нарушения закона высокопоставленным чиновникам. Естественно, их поймали два здоровых охранника, отобрали цифровой фотоаппарат, телефон и отправили в освояси. Теперь, спустя почти полгода, оказалось, что экологи избили охранников. Меру ответственности молодых людей определит Туапсинский районный суд 15 мая. В этот день в поддержку подсудимых экологов намерены провести акции протеста их коллеги в подмосковных Химках и Туапсе, говорит Сурен Газарян.
Это уже личная неприязнь со стороны Александра Николаевича Ткачева, потому что просто абстрактная власть это организовать не может. А если конкретный человек, губернатор, ему это организовать легко. Раньше таких случаев не было. Это именно связано с этой дачей, резиденцией Ткачева. Связано с тем, что я уже стал его личным врагом. Суд они назначили, как бы несмотря на все там заявления Медведева, что он даст команду разобраться, ничего никто там не разбирался, а наоборот. По-моему, они демонстрируют, что им плевать на это все. На письмо Федотова. Председатель президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. Есть такая у нас структура, если вы знаете. Там Федотов накатал письмо такое большое в Генпрокуратуру, ну вот после этого заседания с Медведевым. Генпрокуратура до сих пор не ответила, хотя уже сроки прошли.
Весьма странное стремление высокопоставленных чиновников к расселению в реликтовых самшитовых рощах некоторые местные жители не могут объяснить иначе, как следствием эзотерических увлечений российской элиты. По некоторым древним учениям самшит является источником активного долголетия и надежной защиты от колдовских чар недоброжелателей. Царям древности это позволяло править долго и безнаказанно. Мне кажется, эта версия органично встраивается в современный политический контекст. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Армении 7 дней назад состоялись парламентские выборы, и вся прошедшая неделя прошла под знаком затишья. Никаких заявлений от победивших и проигравших партий, создания коалиции или других объединений не последовало. О причинах этого затишья я пообщался с директором Института Кавказа, политологом Александром Искандаряном.
В парламент вошли 6 партий, точнее 5 партий и один блок. Это практически все сколько-нибудь серьезные политические силы, которые есть в стране. Но те 3, которые не прошли, они набрали все вместе, все 3 вместе меньше 2%, и их проход в парламент, в общем, не был реалистичным. Соответственно, вот эти 6 политических сил должны между собой договориться, какие будут коалиции, в каких соотношениях будут заключаться союзы или не будут заключаться. И у армянского парламента есть довольно важная, я бы сказал, функция – это формирование правительства. То есть какое будет правительство, кто будет спикером и так далее. Вот очевидно, что вокруг этого сейчас ведутся ну, как бы так вежливо выразиться, консультации. То есть, во-первых, с вами руководство партии, по крайней мере, в первой половине недели, по крайней мере, некоторых партий решали, будут они в парламент идти или нет. Я имею в виду партии, которые набрали на грани миноритарное количество голосов. Ну вот, теперь понятно, что пошли все. Затем каждая партия внутри себя решает, какие именно люди останутся в списках, а какие уйдут, уступив место другим. Ну и самое главное, очевидно, происходят переговоры. То есть партия, которая добрала больше всех, республиканцы, они набрали больше 50%. Но в преддверии президентских выборов создавать ситуацию, когда весь остальной парламент против республиканцев, и, в общем, не очень выгодно. Да и вообще традиция коалиции в Армении есть. Вот очевидно переговоры о том, какова будет эта коалиция, в разных конфигурациях сейчас ведут.
Это был политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Решение правительства Грузии о строительстве гидроэлектростанции вызывает протест не только природоохранных НПО. Жители районов, в которых начались строительные работы, жалуются, что не могут получить информацию, окажутся ли обрабатываемые участки земли под водой, и не придется ли им вообще покинуть родные села. Жители Хилвачаужского района пытались получить ответы на свои вопросы от представителей власти. Сюжет об этом подготовили Ната Эмидашвили и Мзия Парисяшвили.
Жители села Симонетхи Хилвачаужского района Аджари уже второй месяц наблюдают, как представители турецкой компании Аджар Энерджи ведут строительные работы в их районе. Местным жителям известно лишь то, что эта компания строит в ущелье реки Мачахела три малых ГЭС, и что часть ранее обрабатываемых ими земельных участков перешла во владение зарубежного инвестора. Не поменяют ли возведенные ГЭС местный микроклимат? Не зальет ли водой их земельные участки? Жители села пытались задать эти вопросы представителям турецкой компании, но те отказались общаться с местным населением. Местные власти же говорят только то, что строительство ГЭС – это дополнительный доход в государственный бюджет и новые рабочие места. Сегодня у жителей Хилвачаурского района Аджарии появилась возможность поговорить о своих заботах с вице-спикером парламента Грузии Гиги Церетели. Десятки человек пришли на встречу с ним в районном центре Хилвачаури. Перебивая друг друга, жители Симонетхи пытались узнать у чиновника, на каком они свете.
Я хочу, чтобы фрукты, которые я выращиваю, могли есть мои внуки родные. Я не знаю, как огромное искусственное озеро повлияет на мой сад. Представители строительной компании обманывают нас, утверждая, что тут не будет водохранилища. Но зачем тогда плотину возводить?
Спрашивает Мурман. В разговор вступает его односельчанин, дедушка Аслан. Один из строителей как-то на коротке поделился с ним.
Через 7-8 лет вы сами уедете отсюда, потому что не сможете жить в климате, который сильно изменится.
Помимо угрозы ухудшения климата, жители Хилвачаурского района интересовало, получат ли они компенсацию за земли, которые обрабатывали десятилетиями, но по различным причинам не смогли оформить собственность. Тамара пыталась объяснить вице-спикеру Церетели, что просто запуталась в бюрократических процедурах. Гиги Церетели ответил ей.
Видите ли, в чем проблема? Вы не зарегистрированы там, потому вам и не выдают компенсацию.
В Аджаре, как и в других высокогорных районах Кавказа, каждый знает, какому роду и семье принадлежит тот или иной земельный участок. Многие семьи десятилетиями обрабатывая землю, не предполагая, что ее следует официально зарегистрировать как собственность. Неискушенность местных жителей и сознательная тактика волокиты при обмере земли, использовавшаяся местными властями, лишили людей земли. Власти продали ее иностранным инвесторам. Около 200 семей в высокогорной Аджарии и 43 семьи в Хилвачаурском районе требуют от властей признать их право на земли, переданные во владение турецкой компании. Местные жители понимают, что участков им не вернуть, но
Если они будут признаны законными владельцами, то смогут потребовать, чтобы инвестор выплатил им компенсации. Вице-спикер Гиги Церетели пообещал разобраться в их проблеме, но поспешил при этом добавить, что не следует игнорировать очевидное. Все это делается ради народного блага.
Если мы хотим, чтобы у нас было больше предприятий, нам для этого понадобится больше электроэнергии. Ее экспорт государству принесет дополнительные доходы, но то, что требует справедливого подхода, на это реакция будет.
Но у жителей Симонетти нет желания приносить в жертву светлому будущему своего народа свои личные дома и земли. Они обещают перекрыть дорогу, если власти припозднятся с ответом.
Сюжет подготовили Мзия Парисишвили и Ната Имидашвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21:30 в Праге, 19:30. Как обычно в это время с новостями региона, Любовь Баматова.
Президент Грузии выражает глубокую скорбь в связи с жертвами, которым привело ночное наводнение в Тбилиси. Как сообщает администрация президента, Михаил Саакашвили выражает свои соболезнования семьям всех погибших. В результате наводнения в Тбилиси ночью погибли 5 человек, из них 2 детей. Как заявил мэр Тбилиси Гиги Угулава, власти окажут материальную помощь всем пострадавшим. Он пока затруднился сказать, какой ущерб нанесло наводнение, однако считает, что ущерб весьма существенен. Передает тренд. В ближайшие дни на территории Грузии ожидаются обильные осадки. Мы вновь ожидаем сильный дождь в определенных местах, сказала Кавказпресс руководитель службы гидрометеорологических прогнозов Светлана Ниарадзе. Вместе с тем она отметила, что осадки будут все же не такой интенсивности, как минувшей ночью. Такого дождя, как вчера, уже не будет, но есть вероятность сильного дождя в локальных местах, сказала она. Улучшение погоды по стране ожидается только после 16 мая. Президент Грузии посетил пострадавшую от наводнения улицу Гулуа-Уртачала. Михаил Саакашвили ознакомился с работами по ликвидации последствий стихии. Как заявил президент в беседе с журналистами, в масштабах Тбилиси должна начаться опись всех существующих бараков. И об этом он уже говорил с мэром столицы Гиги Угулава, передает Интерпресс Ньюс. По словам Саакашвили, в бараках снимают квартиры в основном приезжающие в Тбилиси жители сел. Помимо этого, как отметил президент, некоторые тбилисцы отдают свои квартиры в залог и снимают жилье в бараках. Другие же оказываются в таких условиях в результате потери жилплощади. По словам президента, из-за обильных снежных осадков, выпавших этой зимой, он опасался наводнения в регионах. Однако неожиданно оно ударило по нам прямо в центре Тбилиси, сказал Саакашвили. Центральная избирательная комиссия Армении в воскресенье обнародовала число мандатов, полученных партиями, прошедшими в парламент 5-го созыва, передает РИА Новости. По данным ЦИК, по партийным спискам Республиканская партия Армения РПА получила 40 депутатских мандатов. Партия «Процветающая Армения» – 28. Блок «Армянский национальный конгресс» – 7. Партия «Дашнакцутюм» – 5. «Аринац Яркир» – 5. «Наследие» – 5. В итоге РПА получила в сумме по пропорциональной и мажоритарной системам 69 депутатских мест, «Процветающая Армения» – 37 мест, «Армянский национальный конгресс» – 7, «Дашнакцутюн» и «Аринац Яркир» – по 6, «Наследие» – 5. Первое заседание Национального собрания Армении 5-го созыва состоится 31 мая.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня в центре Москвы прошла так называемая контрольная прогулка, организованная по инициативе известных российских литераторов, которые решили проверить, можно ли гулять в Москве без санкции власти. По данным полиции, в мероприятии участвовало до 2000 человек. Активисты утверждают, что от 10 до 15 тысяч. По маршруту шествия от Пушкинской площади до Чистопрудного бульвара было ограничено движение транспорта, так как люди шли не только по тротуарам, но и по проезжей части. Среди писателей, участвовавших в шествии, Борис Акунин, Эдуард Успенский, Дмитрий Быков, Виктор Шендерович. Сотни людей наблюдали за происходящим в интернете. С участником шествия, писателем Виктором Шендеровичем, побеседовала Елена Власенко.
Вчера участники лагеря «Окупая Бай» угостили сотрудников ОМОНа чаем, а в ответ получили от ОМОНа конфеты. А насколько это изменение в отношениях людей с полицией, с ОМОНом может быть системным?
Хочется, конечно, помечтать о льве, который возляжет рядом с ланью. Но пока что мы с вами-то разговариваем тут на солнышке, а, значит, Навальному и Дальцову шьют 2 года, судя по всему, да? И не госпитализируют у Дальцова. Поэтому я бы не стал преувеличивать степень этого, так сказать, взаимного экстаза. Это все носит частный сегодняшний характер. Мы в очень драматичной ситуации сейчас находимся. И интонация сегодняшнего дня не должна нас, в общем, обманывать. Мы находимся, если говорить об исторических аналогиях, какое-то такое начало конца 80-х. Но они еще столько глупостей могут сделать с перепугу. Причем, я думаю, что они могут сделать глупости гораздо больше, чем делала советская власть. По совершенно очевидным причинам. У идеологов коммунистических не было личного страха. Они теряли только пайки в крайнем случае. Они ни Лигачеву, да, ни генералу Вареникову не грозило личное тюремное заключение, да, за тяжелые нарушения закона, многочисленные, да, начиная от коррупции, кончая, так сказать, массовым кровопролитием. Поэтому то противостояние было историческим, оно носило характер идеологический по преимуществу. Да? А здесь мы имеем дело с напуганными людьми, которые прекрасно дают себе отчет в своей нелегитимности, многие из которых уже перешли эту черту. Они не могут уйти от власти. Они не могут уйти от власти. Это вам не Лигачев, не Вареников, да, это не... Это другие люди с другой биографией. И это очень опасно. Мы имеем дело с людьми, очевидно, вот 6-7 число показало, до какой степени они напуганы и до какой степени они могут быть иррациональны в этом страхе. Это довольно тревожно все. Но вот сегодня такое ощущение, что он там на пару сантиметров мы отвоевали, так сказать, пространство свободы и пространство диалога.
С писателем Виктором Шендеровичем беседовала Елена Власенко.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Международная конференция, организованная Кавказской диаспорой Турции и неправительственной организацией МКНДР, прошла 13 мая в Стамбуле. За ее ходом следил наш корреспондент Магомед Тариев.
«Это не судьба быть колонией России. Это не судьба быть колонией России», — повторил зал за модератором встречи Ридваном Карая. Само собрание впечатляло разнообразием типажей. Девушки в никабах и черных хиджабах сидели рядом с буддийскими монахами и арабами в галабиях. Европейцы в костюмах непринужденно общались как с салафитами, бороды которых были аккуратно подстрижены, так и с кавказцами, чей традиционализм подчеркивали каракулевые папахи. На мероприятие съехались представители кавказских диаспор Европы, арабских стран, журналисты и правозащитники из Японии, Грузии и Евросоюза. Турецкая сторона была представлена организатором конференции, благотворительным фондом МКНДР и префектом Стамбульского района Фатих. Объединение народов Кавказа – основная цель, по словам организаторов конференции. Представители различных кавказских этносов строили свои выступления по стандартной схеме. Каждый полагал, что Российская империя или СССР подвергли в прошлом его народ геноциду. Вывод, который следовал из этого печального обстоятельства, также тиражировался в каждом выступлении. Единственный способ избавиться от тлетворного влияния России – это независимость. Историки и правозащитники, выступившие на открытии конференции, анализировали различные аспекты российско-кавказских отношений. Историки говорили о преемственности вооруженного сопротивления на Северном Кавказе, начиная от шейха Мансура и заканчивая Докой Умаровым. Черкесская диаспора, затаив дыхание, внимала представителю Черкесского культурного центра в Грузии Александру Квахадзе, прочитавшему свой доклад о геноциде черкесов на турецком языке. Самое интересное началось во второй части конференции. Ваха Банджаев, представитель чеченской диаспоры в Австрии, заклеймил позором российских и европейских политиков, ответственных за бойню в Чечне. В завершении своей речи он назвал Доку Умарова единственным легитимным лидером Объединенного Кавказа. Зал взорвался аплодисментами и криками «Аллах Акбар». Чеченский журналист Ахмед Сарали пытался было обосновать легитимность Эмирата Кавказ, но потом, оборвав свою высоконаучную речь, заявил, что в принципе зря мучил зал сложными терминологическими формулами. Он сказал, что прекрасно понимает, никогда ни одно государство на Западе или Востоке не признает Эмират Кавказ. Но это и не важно. Сарали попросил успокоиться тех, кто уверен, что Россия развалится в ближайшие две недели и оставит надежду на то, что Запад поддержит подполье в борьбе с Россией. Никто и нигде не заинтересован в развале России и признании независимыми ее отдельных регионов. «Хватит мечтать. Пора повзрослеть и стать реалистами», – подвел итог Сарали. Выступавшие после Сарали представители диаспор поставили закономерный вопрос. Смогут ли в случае изгнания России с Кавказа кавказские народы построить единое государство, если за последние 10 лет кавказцы не смогли до конца победить в себе национализм и найти общий язык с друг другом? Очевидно, что конференция в Турции – это первое мероприятие, которое удалось провести проживающим в изгнании представителям северокавказского подполья. Отсюда радикализм выводок и оценок. Сложно сказать, вот что разовьется эта инициатива сторонников исламского сопротивления. Оформится ли она в политическое крыло салафитского движения или станет чем-то вроде постоянно действующего клуба по интересам? Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа», Стамбул.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эти дни в Стамбуле проходит встреча юго-осетинских и грузинских представителей общественности. Сюжет подготовили Гугаб Цаури и Олеся Вартанян.
В Стамбуле на этой неделе проходит встреча, в которой принимают участие 8 общественников из Тхимвали и Тбилиси, представители местных и международных организаций, конфликтологи и журналисты. Подобные мероприятия проводятся регулярно, уже четвертый год подряд. Первая встреча состоялась всего через 3 месяца после августовской войны в декабре 2008 года. В первый день участники обсуждали самые важные политические события, произошедшие за последнее время в Тбилиси и Тхимвали. Наибольший интерес вызвала дискуссия по поводу недавних президентских выборов де-факто Республики Южная Осетия. Юго-осетинские участники отметили, что эти события дали толчок к развитию гражданского общества в Тхимвали. Лира Цховребова, член женского движения «За мир», считает, что теперь встречи общественников, подобные той, что сейчас происходит в Стамбуле, стали приобретать новое важное значение.
Все мы патриоты своей родины, да? Но я хочу, чтобы ты уважал мое мнение. Я хочу, чтобы ты ко мне относился как равноправному коллеге, как равноправному человеку, но не как представителю Южной Осетии, чьи позиции вам не нравятся.
Обрисовала в разговоре со мной приемлемые для нее условия общения Лира Цховребова. Единственное правило, которое действует во время дискуссии, чтобы каждый участник, несмотря на то, какую госструктуру или организацию он представляет, высказывал свою личную точку зрения. Отсюда и название проекта, в рамках которого происходят подобные встречи – «Точка зрения». Особый интерес к подобным встречам проявляют зарубежные дипломаты. С каждым разом к дискуссиям присоединяется все большее число иностранных представителей. На нынешнюю в Стамбул приехали 14 зарубежных представителей. Грузинский конфликтолог Пата Закришвили считает не случайным такое повышенное внимание иностранцев. Он объясняет это тем, что политический диалог между конфликтующими сторонами уже больше 3 лет как зашел в тупик. Единственное, кому удается о чем-то договариваться, это общественники.
Допустим, у реки 2 русла. Если перекрыть одно русло, весь поток воды под сильным давлением направится в другое. Так и в нашем случае у нас перекрыли политическое русло переговоров, из-за чего вся нагрузка легла на общественный диалог. Но без политической воли руководства реальных результатов мы не добьемся. Мы можем лишь подготовить почву, взрастить урожай – дело политиков.
Говорит Паата Закаришвили. Организатор этих встреч – американский университет имени Джорджа Мейсона. Его представитель Сьюзан Аленнан считает, что такие дискуссии на нейтральной территории помогают добиться укрепления доверия между людьми, позиция которых является своего рода ориентиром для общественного мнения по обе стороны конфликта.
Я считаю, что это большой плюс, что люди хотят друг с другом общаться, что хотят такой диалог, хотят понять друг друга, хотят вопросы задавать друг друга, что есть желание общаться. А результат этого, это зависит от, что потом после таких встреч, что люди потом делают.
Говорит Сьюзан. Алинан. Встреча в Стамбуле продлится до конца этой недели. За это время участники встреч намерены обсудить некоторые общие гуманитарные проблемы, а также идеи для совместных проектов на ближайшее будущее.
Сюжет подготовили Гога Абцаури и Олеся Вартанян.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Чуть больше недели осталось до старта Евровидения. Сегодня начал работу официальный пресс-центр конкурса. Вафа Гулозаде, президент Фонда политических исследований Каспийского региона, размышляет о перспективах конкурса для Азербайджана и впечатлении, которое он может оставить у гостей страны.
Дело в том, что азербайджанские власти возлагают большие надежды на Евровидение для того, чтобы продемонстрировать все те достижения, которые они могут, так сказать, показать. Это в Азербайджане за последние годы, исходя из наших широких возможностей нефтедолларов, которые мы получаем от продажи нашей нефти, Баку очень сильно видоизменился. Баку и раньше был красивым городом, но это был красивым советским городом. Но в настоящее время Баку превращается все больше в полузападный, в полуэмиратского типа город. Красивый бульвар, так? Некоторые красивые улицы, я говорю некоторые, потому что задние улицы, не центральные, они как были раздолбанные, они такими и остаются. И я не думаю, что к Евровидению мы успеем все это дело отремонтировать. Вместе с тем, конечно, мне очень хотелось бы, чтобы Евровидение оказало бы самое лучшее впечатление на большое количество гостей, которые посетят Азербайджан, с тем, чтобы это все улучшило бы имидж Азербайджана в глазах, так сказать, международной общественности. Но будет ли это так? Потому что я думаю, что большое количество журналистов, которые приедут в Азербайджан, они не будут снимать или же отражать только гламурные части, так сказать, нашей действительности. Есть и абсолютно не гламурные части. Я думаю, что они могут сконцентрироваться на этом. Тем более, что мировые СМИ на это их нацеливают. Азербайджано-германские отношения на этой почве сильно, так сказать, испортились. Потому что в Германии критикуют Азербайджан по вопросам прав человека, по вопросам свободы слова, свободы печати и так далее и тому подобное. То же самое вскрывается различного рода коррупционные схемы, различного рода негативные явления, которые имеются на всей территории, так сказать, бывшего Советского Союза. Мы переживаем стадию дикого капитализма, и все это у нас есть в изобилии. Так что как уедут с Евровидения? Вот это очень большой вопрос. Я знаю, что одна американская рок-певица, весьма известная, уже, так сказать, отказалась, бойкотировала наше Евровидение в Азербайджане, потому что вот построенный дворец, в котором будет проводиться Евровидение, построен на тех местах, где снесены многие частные дома, и жители не очень довольны тем, что их дома снесли, хотя им дали новые квартиры, их переселили в новые дома. Имеется какой-то конфликт, и имеются разговоры о том, что все это было сделано насильственными методами, а не добровольными. Так что я считаю, что Евровидение будет проходить в весьма сложной обстановке. И я очень хотел бы, чтобы Евровидение было бы успешным, и, так сказать, сыграла бы свою роль для поднятия престижа Азербайджана. Мы нуждаемся в этом для решения карабахской проблемы, для решения других проблем. Вместе с тем, мы нуждаемся также и в решении наших наболевших проблем внутри страны. Это реформы, это демократизация, это создание, так сказать, антикоррупционной системы, да? Это серьезная борьба с коррупцией, а не косметическая. Вот так вот это все, вот, так сказать, окружает всю, так сказать, атмосферу подготовки к Евровидению.
Моим собеседником был президент Фонда политических исследований Каспийского региона Вафа Гулузаде.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
День Победы, который отмечали на этой неделе, праздник, к которому в Цхинвале относится очень трепетно. Ирина Келихсаева решила вспомнить о забавных случаях из своей жизни, связанных с темой Великой Отечественной войны.
С Днем Победы в моем пионерском, а потом и комсомольском детстве всякий раз оказывались связаны различные курьезы. Сначала мне приходилось все время врать, а мораль юного коммуниста этому отчаянно сопротивлялась. Родившиеся в СССР, наверное, помнят, как в этот день устраивали встречи с ветеранами войны, писали сочинения про героических дедушек и бабушек, которые воевали. Дедушки у меня не было, а вот рассказами бабушки о войне я никак не могла делиться, боясь гнева пионерской братии. Бабушка Лена, которая родилась и жила на Украине, все время вспоминала не о боях, не о том, что она участвовала в партизанском движении, а о том, как их с маленькими сестрами и братьями спасал от голода и холода приквартированный немец. История о хорошем фашисте могла стать пятном в моей будущей, как мне казалось, партийной биографии. Поэтому приходилось изворачиваться и писать о героическом подвиге мифического дедушки. А еще бабушка Лена развлекала нас рассказами про то, как учила немецкий и как однажды ей удалось отнять наган у фрица. В сентябре 2009 года в Цхинвал приехала немецкая журналистка. Я вспомнила, как в моем детстве советская пропаганда тиражировала образ нациста, утверждая, что каждый немец, проживающий в ФРГ, в глубине души скрытый гитлеровец. Я поделилась своими воспоминаниями с Соней, так звали гостью из Германии, и была поражена тому, как остро она отреагировала на этот, с моей точки зрения, нелепый советский бред. Соня объяснила, что у современных немцев чувство вины перед евреями и представителями других наций, которые пострадали от национал-социалистов, чуть ли не вмонтировано в генетическую формулу. И фашизм – это самая постыдная страница истории германского государства. Этот разговор оказался своего рода прологом дальнейших событий. На следующий день мы с мужем решили доверить проверенному соседу Сережу отвезти в аэропорт Беслана нашу драгоценную гостью. Исполненный осознанием нешуточной ответственности, Сережа весь вечер драил свою видавшую виды ласточку. Его волнение выдавало только одно – он постоянно приходил к нам с одним вопросом – правда ли, что Соня немка? Видимо, ему впервые в жизни предстояло общение с иностранкой. На протяжении всей дороги с Цхинвала в Беслан Соня исправно отзванивалась нам, чтобы мы не волновались. По прибытию в аэропорт она позвонила еще раз, сказав много теплых слов благодарности, в том числе и в адрес своего водителя. Правда, утром, перезвонив еще раз, чтобы вновь поблагодарить нас за заботу, она вдруг тихонько напомнила мне про наш разговор о фашизме и поинтересовалась, как к этому явлению относятся в Южной Осетии. По ходу этой странной беседы выяснилось, что Сережа, отчаянно желая понравиться германской даме, проинспектировал свои познания в немецком и обнаружил там только два энергичных слова «Зиг Хайль». Их он в припадке гостеприимства и использовал всю дорогу вместо приветствия, вскидывая руку в характерном жесте. Это недоразумение стоило мне немалых нервов. Несколько минут я, оправдываясь, уверяла Соню, что к любым проявлениям фашизма у нас относятся крайне негативно. А Сережа – это простой такой не очень ловкий кавалер, который желал поразить пассажирку своими лингвистическими способностями. Положив трубку, я с ужасом подумала, что Сережа мог бы легко припомнить и выражение «Хэнде Хох», которое советским зрителям было известно по военным фильмам ничуть не хуже «Зиг Хайль». Но Господь отвел катастрофу. Итогом этой замечательной истории стало то, что наш сосед обзавелся новым именем, под которым его сегодня и знает весь город – Сережа Зиг Хайль. Мы стали общаться с Соней регулярно, и спустя несколько месяцев я в ужасе ждала ее очередного звонка. Интернет был взбудоражен сообщениями о том, что в Цхинвале возле одного из университетских зданий сжигают книги. Груды полыхающих томов неизбежно ассоциировались все с теми же нацистами. И Соня позвонила. Бред ситуации заключался в том, что на самом деле шел ремонт университетской библиотеки. На ее полках долгие годы пылились заплесневелые томики идеологов коммунизма и старые учебники, где пожелтевшие от времени страницы продолжали настырно отрицать генетику как науку и существование Бога. В целях дезинфекции, поскольку болезнетворный грибок, поразивший книги, необходимо было уничтожить, студенты и руководители процесса решили придать огню хворое наследие советской науки. Но борьба с плесенью обернулась грандиозным скандалом. Мои подробные объяснения успокоили немецкую журналистку, но не успокоили меня. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал заборником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Уличные музыканты – практически обязательный элемент любого города. У каждого из них своя история и своя причина стоять на улице с гитарой. Об одном тбилисском музыканте рассказывает Тимур Кигурадзе.
На улице дождь, грязь, а здесь в подземке сравнительно сухо. Вокруг Алекса, уличного гитариста, собралась небольшая группа людей. Кому-то нравится музыка, кто-то просто решил переждать дождь под крышей. Иногда кто-то из прохожих бросает Алексу немного мелочи в картонную коробку. Играет Алекс в основном старый рок, Pink Floyd, Led Zeppelin, немного блюза, немного альтернативного рока. За грузинские песни, наверное, давали бы больше и охотней, но музыкант не хочет заставлять себя играть то, чего не любит, даже за деньги. В итоге в среднем у него выходит до 15 лари в день. Алекс точно знает, как распорядиться прибылью.
Кидаю деньги, иду в магазин, покупаю пиво, 8 лари на пиво, 7 лари детям.
Детей у Алекса двое, малыши готовятся пойти в первый класс. К обычным тратам на еду и одежду скоро добавятся расходы на учебники и прочие школьные принадлежности. Одной игрой на гитаре в подземке детей не поднять, Алекс говорит, что все понимает. Но с «нормальной» в кавычках работой ему почему-то пока не везет.
Я работал на стройке 3 дня. Ну вот, я трубился, что... Я не для стройки родился, я для музыка родился. Вот, я без музыки не могу.
Играл он и в одном из тбилисских баров, но тоже недолго. Наспех собранная группа вскоре распалась. Да и не нравится ему как-то работать в коллективе. Он гитарист-самоучка и сугубо индивидуалист, привык работать один. В подземке Алекс проводит 4-5 часов в день, и так на протяжении уже 5 лет. Мимо подпирающего спиной холодную стену музыканта проходит 1000 человек в день. Некоторые запоминаются на всю жизнь.
1,5 года назад здесь заехал, понравился ей, что я играл. Русская девушка, да, из Питера, туристка была. Ну вот, я весь Грузию показал ее. И она говорит, не хочешь поехать в Россию, там поиграешь? Перспектива побольше будет. Ну, конечно, да, я в Москве жил, русскую школу закончил, говорит, там. Вот мы расписались эффективно, и я поехал в Россию, там играл, приехал и...
В Петербурге он играл и на улице, и в барах, пил, дрался, жил на всю катушку. Но недолго. Алекс знает, что в России, конечно, перспективы куда обширней, но переезжать туда насовсем он не намерен. «Я грузин, родился и умру здесь», — говорит музыкант. Впрочем, и помирать пока Алекс не собирается. Он открыто говорит о своих проблемах. Это алкоголь, недостаток образования. Это ничего, — уверяет музыкант. Раньше было гораздо хуже.
Я сидел на игле 6 лет. Ну вот бросил сигарету, иглу, героин, там дальше кокаин. Вот, и сейчас купаю все.
Пьет Алекс действительно много, одного пива, 8 литров в день. Все лучше, чем колоться, говорит он мне и бросает взгляд в сторону выхода. Домой ему еще не скоро, его рабочий день продлится до позднего вечера. Потом обязательные посиделки с уличными же друзьями. Домой, в семью, Алекс попадет только за полночь.
Я чувствую это, что я на королевском когда-нибудь кресло сяду. Играть в Pink Floyd.
We're here. Гурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.